Телефонистка дозвонилась, наконец, до Рикардо. Он был недоволен. «У меня факультетское собрание, Берни, я позвоню тебе позже. Подожди секунду», — умолял я. «Я влип и не знаю, удастся ли мне выпутаться или нет. Мне очень нужен совет». Я говорил без передышки. В трубке слышались голоса каких-то крупных боссов, а я без умолку рассказывал о происшедшем со мной после нашего утреннего разговора. Как выглядел Эксар, какой от него шел запах, какой странный цветной телевизор он смотрел, как он отказался от прав на Луну и ушел, удостоверившись, что купил Землю. Что сказал по этому поводу Морис Барлап и какие у меня самого подозрения, все сказал. Только вот одно, я усмехнулся, сделавши вид, будто не принимаю эту историю всерьез. Кто я такой, чтобы заключать подобные сделки, а? Какое-то время он размышлял. «Не знаю, Берни, возможно ли это. Надо рассмотреть все за и против. Пожалуй, это связано с ООН». «С ООН? Не понимаю, какое отношение имеет к этому ООН?» «Самое прямое. Вспомни исследование, которое мы вместе с тобой проводили в ООН 2 года назад. Он говорил намеками, чтобы стоявшие рядом коллеги не могли его понять. Но я-то понял, понял. Эксар, должно быть, разнюхал, что Рикардо дал мне подработать на сбыте списанного оборудования и конторской мебели из нью-йоркского здания ООН. Мне даже выдали официальный документ, и в какой-нибудь картотеке до сих пор хранится бланк ООН, где написано, что я их официальный представитель по сбыту неликвидов, списанного оборудования и конторской мебели. Вот вам и юридическое обоснование. «Вы думаете, эта бумага действительно?» – спросил я Рикардо. «Допустим, что земля – списанное оборудование, но при чем тут не ликвиды? Международные законы – штука запутанная, Берни. А здесь все может оказаться куда сложнее. Надо собраться с мыслями и что-то придумать. Но что? Что я должен делать, Рикардо?» Берни сердито закричала. «Я же сказал тебе, что у меня факультетское собрание, черт побери!» «Факультетское собрание!» И он повесил трубку. Я выскочил, как сумасшедший, из аптеки, схватил такси и понесся к гостинице, где жил Эксар. Чего я так испугался? Не знаю. Но меня чуть удар не хватил. Все это было слишком значительно для маленького человека, как я, и в этой значительности было что-то опасное. В результате я мог стать величайшим идиотом за всю историю человечества. Никто не заключит со мной ни одной сделки. Я чувствовал себя так, будто кто-то попросил меня продать фотографию, и я ответил «пожалуйста», а оказалось, что это фотография одной из сверхсекретных атомных ракет. Будто я случайно продал свою страну. Только на самом деле все еще хуже. Я продал весь этот мир. Я должен выкупить его, должен. Когда я вбежал в комнату Эксара, он уже собирался уходить. Он укладывал свой забавный транзисторный телевизор в дешевый кожаный саквояж. Я не закрыл за собой двери, чтобы в комнате было посветлее. «Дело сделано», — сказал он. «Все кончено, больше дел не будет». Я загородил ему дорогу. «Эксар», — сказал я, — «послушайте, что я вам скажу. Вы не человек, как я, например. Я любезнее и человечнее вас». «Возможно, но вы не землянин. Вот в чем дело. Зачем вам земля?» «Мне она ни к чему. Я представляю некое лицо». «Так вот оно, напрямик. Ты прав, Морис Барлан». Я уставился на его рыбьи глаза, которые придвинулись ко мне вплотную, но я не уступал. «Вы чей-то агент», — медленно произнес я. «Чей? И зачем кому-то понадобилась земля?» «Это не мое дело. Я агент. Я только покупаю для них». «Вы получаете комиссионные?» «Ну уж, конечно, я работаю не за здорово живешь». «Да, ты работаешь не за здорово живешь», — подумал я. «Все эти кашли да тики, да подергивания. Я понял, отчего они. Он не привык к нашему климату. Так, окажись я в Канаде, Я бы непременно слег от приступов какой-нибудь болезни из-за другой воды или еще чего-нибудь. А грязь на его лице была чем-то вроде мази от загара, от нашего солнца. Все одно к одному. Окна зашторены, лицо запачкано, грязь на одежде та же, что и на лице. Эксар не был попрошайкой, что угодно, только не это. «Пошевели мозгами, Берни», — сказал я себе. «Этот парень здорово тебя охмурил. Сколько вы зарабатываете? 10%?» Он мне не ответил, а наклонился ко мне, часто задышал и задергался. «Я заплачу больше, Эксар. Знаете, сколько я дам? 15%. Мне больно смотреть, как человек носится взад и вперед из-за паршивых 10%. «А как же этика?» — грубо прервал он меня. «Ведь у меня клиент». «Вы только подумайте, он заговорил об этике. А купить всю эту проклятую землю за $2700 и это вы называете этикой?» Теперь он озлобился. Он поставил саквояж на пол и ударил кулаком по ладони. «Нет, это я называю бизнесом, сделкой. Я предлагаю, вы соглашаетесь. Вы уходите счастливы, вы преуспели. И вдруг ни с того ни с сего вы прибегаете назад, распускаете нюни и заявляете, что не хотели продавать так много за такие гроши. Что за дела? У меня своя этика. Я не подведу клиента из-за какого-то слюнтяя». «Я не слюнтяй. Я просто мелкая сошка и еле свожу концы с концами. Что я против воротила из другого мира, который знает, как обвести меня вокруг пальца?» «Если бы вы могли обвести вокруг пальца, вы что, не воспользовались бы этим?» «Но не так. Не смейтесь, Эксар, это правда. Я бы не стал обманывать калеку. Я бы не стал обводить простака из жалкой конторы, чтобы он продал мне планету». «Но вы-то продали», — сказал он. «Эта расписка действительно где угодно. А техники, чтобы подкрепить ее силы, у нас хватит. Как только мой клиент вступит во владение документом, человеческой расе конец, капут ей наступит. Забудьте о ней, а козлом отпущения будете вы». В номере стояла жара, и я вспотел, как мышь. Но у меня отлегло от сердца. Эксар все-таки пошел на переговоры. Я усмехнулся. Его лицо слегка порозовело под грязью. «Что вы предлагаете?» – спросил он. «Назовите цифру». «Называйте вы. Вы продаете, я покупаю». Нетерпеливо хмыкнул он и оттолкнул меня. Он оказался крепким парнем. Я побежал за ним к лифту. «Сколько вы хотите, Эксар?» – спросил я, когда мы спускались. Он пожал плечами. «У меня есть планета и покупатель на нее. Вы влипли, сами и выпутывайтесь». Вот сволочь! На все у него готов ответ. Он сдал ключи, и мы вновь оказались на улице. Мы шли по Бродвею, и я предложил ему $3230, который получил с него, а он ответил, что не прокормится, если будет получать и отдавать одну и ту же сумму. «3400» предложил я, то есть, хочу сказать, $3450. Он даже головы не повернул. Если бы я не называл какие-то цифры, какие угодно, тут бы мне и конец. Я забежал вперед. «Эксар, хватит натягивать друг другу нос. Он у меня и так большой. Называйте сумму. Сколько бы ни было, я заплачу». Это подействовало. «Точно? И не обманете?» «Как я могу обмануть? У меня нет выхода». «Идет. Я помогу вам вывернуться и силы сберегу. Не придется тащиться к своему клиенту. Но как сделать, чтобы всем было хорошо? И вас не обидеть, и самому не остаться в накладе? Пусть будет ровно 8000». 8000? Это почти все, что лежало у меня в банке. Он точно знал, сколько у меня денег на счете до последнего вклада. И мысли мои он тоже знал. «Если решил иметь с кем-нибудь дело, — говорил он между приступами кашля, — то о таком человеке стоит навести справки. у вас есть 8000 с мелочью. Это не так уж много для спасения собственной шеи». Я вскипел. «Не так много? Ну, я поговорю с тобой по-другому, филантроп несчастный, благодетель проклятый. Черта лысого я уступлю, разве что чуть-чуть, но ни единого цента из банка ни за вас, ни за землю, ни за кого другого я не отдам». Полисмен подошел поближе посмотреть, чего это я разорался, и мне пришлось поутихнуть немного, пока он не отошел. «Помогите, полиция, пришельцы посягают на нас!» — едва не завопил я. «Во что бы превратилась улица, где мы стояли, не уговори я тогда Эксара отказаться от расписки!» «Предположим, что ваш клиент захватит землю, размахивая моей распиской, меня вздернут на первом суку. Но у меня одна жизнь, и эта жизнь — купля-продажа. Я не могу покупать и продавать без капитала. Отними мой капитал, и мне будет все равно, кто владеет землей, а кто нет». «Кого вы, черт побери, надуваете?» – спросил он. «Я никого не надуваю, честное слово, это правда. Отнимите мой капитал, и мне все равно, жив я или мертв». Эта последняя капля вранья, кажется, переполнила чашу. Поверьте, когда я выводил эти трели, на моих глазах навернулись самые натуральные слезы. Сколько мне надо, хотел бы он знать. $500. Я ответил, что и дня не проработаю без суммы в 7 раз большей. Он поинтересовался, действительно ли я собираюсь выкупить эту проклятую планету, или у меня сегодня день рождения, и я жду от него подарка. «Не нужны мне ваши подарки», — сказал я. «Подарите их толстякам. Им стоит посидеть на диете». Так мы и шли. Оба спорили до хрипоты, клялись чем угодно, припирались и торговались, расходились и возвращались. Было совершенно непонятно, кто же все-таки уступит первым. Никто не уступал. Мы оба стойко держались, пока не пришли к сумме, на которую я и рассчитывал. Пожалуй, чуть большей, но на ней и порешили. $6150. Эта сумма с лихвой перекрывала данную мне Эксаром, но больше выторговать я не сумел. Знаете ли, могло быть и хуже. И все-таки мы чуть не разошлись, когда речь зашла о расчете. «Ваш банк неподалеку, мы успеем до закрытия. Хотите довести меня до инфаркта? Мой чек тоже золото». В конце концов, я уговорил его взять чек. Я дал ему чек, а он протянул мне расписки. Все до единой, все подписанные мной расписки. Затем он взял свой маленький саквояж и зашагал прочь. Он пошел вниз по Бродвею, даже не попрощавшись со мной. Для Эксара существовал только бизнес и ничего больше. Он даже не обернулся. Только бизнес. На следующее утро я узнал, что он успел зайти в банк до закрытия и удостоверился в моей платежеспособности. Как вам это понравится? У меня все валилось из рук. Я лишился $6150 из-за какого-то разговора с незнакомцем. Рикардо прозвал меня Фаустом. Я вышел из банка, колотя себя кулаком по голове. Я позвонил ему и Морису Барлаку, чтобы пригласить их на ленч. Мы зашли в дорогой ресторан, выбранный Рикардо, и там я рассказал им все. «Ты Фауст», — сказал он. «Что Фауст?» — спросил я. «Кто Фауст? Какой Фауст?» Само собой, ему пришлось рассказать мне про Фауста. Только яде новый тип Фауста, американский. Фауст 20 века. До меня Фаусты хотели все знать, а я хотел всем владеть. «Но я ничем не овладел», — вставил я. «Меня надули. Меня надули на $6150». Рикардо рассмеялся и откинулся на спинку кресла. «Люди гибнут за металл», — пробормотал он. «Люди гибнут за металл». «Что?» — цитата Берни из оперы «Гуно Фауст». И, по-моему, цитата подходящая. «Люди гибнут за металл». Я перевел взгляд на Мориса Барлапа, но никто никогда не скажет, что у него на уме. Одетый в дорогой твидовый костюм, он смотрел на меня таким глубоким и задумчивым взглядом, что в этот момент походил на профессора куда больше, чем Рикардо. Рикардо, знаете, слишком уж щеголеватый, а их уму и находчивости мог позавидовать любой. Потому-то я чуть душу не заложил, но все же повел их в этот ресторан, хотя Эксар почти разорил меня. Морис, скажи правду, ты понял его? А что тут понимать, Берни, цитату о гибели за золото? Может, это и есть ответ, а? Теперь я посмотрел на Рикардо. Он приканчивал итальянский пудинг со сливками. Этот пудинг стоил здесь ровно $2. «Допустим, он пришелец», — сказал Морис Барлок. «Допустим, он явился откуда-то из космоса. Прекрасно. Спрашивается, на что пришельцу американские доллары? Интересно, кстати, какой у них курс? Ты хочешь сказать, что ему надо было сделать покупки здесь, на Земле?» «Совершенно верно. Но какие покупки? Вот в чем вопрос. Что ему могло понадобиться на Земле?» Рикардо прикончил пудинг и вытер губы салфеткой. «Я думаю, вы на верном пути, Морис», — сказал он и опять завладел моим вниманием. «Мы можем предположить, что их цивилизация намного превосходит нашу. Они считают, что нам еще рано знать о них, и хотят превратить примитивную маленькую землю в своеобразную резервацию, куда вход воспрещен, и нарушить это запрещение осмеливаются только преступники». «Откуда же в таком высокоорганизованном обществе берутся преступники, Рикардо?» «Законы порождают преступников, Берни, как курица яйца. Цивилизация бессильна против них. Теперь я начинаю понимать, кто такой этот Эксар. Беспринципный авантюрист, космический бродяга, подобно головорезам, бороздившим южные моря сотню, а то и больше лет назад. Представим себе, что пассажирский пароход врезается в коралловые рифы, и какой-нибудь вонючий гад из Бостона выбирается на берег и начинает жить среди примитивных, неразвитых дикарей. Надеюсь, вы понимаете, что произойдет дальше». Морис Барлап заявил, что не прочь выпить еще бренди. «Я заказал». И он, как обычно, едва улыбаясь, доверительно наклонился ко мне. «Рикардо прав, Берни. Поставь себя на место твоего покупателя. Он терпит аварию и врезается в грязную маленькую планету, которой по закону ему и близко подходить нельзя. Он может подлатать свой корабль с помощью местного хлама, но за все надо рассчитываться. Малейший шум, малейшее недоразумение, и его застукает космическая полиция. Что бы ты делал на его месте? Теперь я понял. Я бы менял и выторговывал медные браслеты, бусы, доллары, все, что попадалось бы под руку, и на что можно получить их товары. Я бы менял и выторговывал, проворачивая сделку за сделкой. Даже какое-нибудь ненужное оборудование с корабля бы снял, а потом нашел бы новый товар, представляющий для них ценность. Но все это земные представления о бизнесе, человеческие представления. «Берни», — сказал Рикардо, — «было время, когда как раз на том месте, где сейчас находится фондовая биржа, индейцы меняли бобровый мех на блестящие гильзы. Какой-то бизнес есть и в мире Эксара. Я уверен в этом. И по сравнению с ним объединение наших крупнейших концернов выглядит ребячьей забавой. Да вот оно как. Выходит, я был обречен с самого начала. Охмурил меня этот проходимец-супермен. Увидал, что шляпа, вот и взял на арапа». Рикардо кивнул. «Мефистофель бизнесменов, спасающийся от грома небесного. Ему нужно было вдвое больше денег, чтобы залатать свой рыдван. Вот он и проделал самую фантастическую махинацию за всю историю коммерции». Из слов Рикардо следует, донесся до меня голос Мориса Барлапа, что этот парень, который так круто обошелся с тобой, на 5 голов выше тебя. У меня прямо руки опустились. «Какая разница», — сказал я, — «тебе может наступить на ногу лошадь, а может и слон. но кто-то все равно отдавит тебе ногу. Я оплатил счет, собрался с духом и вышел. И тут я задумался, так ли все это на самом деле. Они оба с наслаждением зачислили Эксара в межпланетные подонки. Конечно, Рикардо – голова, а Барлоп хитер, как черт. Но что из этого? Идеи есть, а фактов-то нет. Но вот и факт. В конце месяца в мою контору пришел чек, который я выписал Эксару. Он был индексирован крупным магазином в районе Кортленд-стрит. У меня были дела с этим магазином. Я отправился туда порасспросить насчет своего клиента. Они торгуют электронной некондицией. У них-то Эксар и сделал покупки. Большую партию транзисторов и трансформаторов, сопротивлений и печатных схем, электронных трубок, проволоки, инструментов и так далее. Все вперемешку, сказали они, миллион деталей, которые невозможно соединить. Они решили, что у Эксара какая-то очень срочная работа, и он берет все, что хоть как-то могло ему подойти. Он выложил кучу денег за доставку. Товар отправлялся в какую-то глухомань в Северной Канаде. Вот он факт. Я должен его признать. А вот еще один. Как я уже говорил, я был связан с этим магазином. Цены у них самые низкие в округе. А почему вы думаете, они продают по дешевке? Ответ один. Потому что они дешево покупают. Они покупают по бросовым ценам, на качество им плевать. Единственное, что их интересует, это прибыль. Я сам сбыл им груды электронного лома, которые мне бы в жизни нигде не сплавить. Бракованные отбросы – это даже опасно, если хотите. Вы туда можете снести хлам, когда, затоварившись еще большим хламом, потеряете всякую надежду заработать. Представляете себе? Я краснею, вспоминая об этом. Я вижу, как где-то в космосе летит Эксар. Он залатал свою посудину, все в порядке. Эксар на пути к новым великим свершениям. Моторы жужжат, корабль несется вперед. А он сидит с радостной улыбкой на грязной роже, вспоминает, как ловко обвел меня вокруг пальца. Он смеется до колик в животе. И вдруг раздается пронзительный скрип и тянет гарью. Цепи управления главного двигателя, изоляция протерлась, провода замкнулись, корабль теряет управление, и тут начинается настоящий ад. Эксар сдрейфил, он включает вспомогательные двигатели не работают. Знаете почему? В вакуумные трубки не поступает электрический ток. Бац! Короткое замыкание в хвостовом двигателе, крах. В середине корабля расплавляется некондиционный трансформатор. И вот на тебе, до жилья миллионы миль, кругом беспредельный космос, запасных частей нет, инструменты ломаются прямо в руках, и кругом ни души, надуть некого. А я здесь, в своей конторе, думаю о нем и чуть не надорвал живот со смеху. Так как возможно и очень даже вероятно, что все неполадки с кораблем происходят из-за десятка бракованных деталей исписанного электронного оборудования, которое я сам, Берни по прозвищу Фауст, время от времени сплавлял к магазину уцененных товаров. Больше я ни о чем не прошу, только бы все так и вышло. Фауст. Получит он у меня Фауста. Прямо в рожу, Фауст. Расшибешь себе за Фауста башку. Я тебе дам Фауста. Да вот беда. Обо всем этом я ведь так и не узнаю. Но одно я знаю точно. Я единственный человек за всю историю Земли, кто продал эту проклятую планету и снова ее выкупил. Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокна.